Все мы видите, какая обозначена. Я так посмотрел нравственные ценности и так подумал. Мы так часто привыкаем к словам, что даже забываем иногда даже подумать о их значении. Например, ценности. А о чем идет речь, интересно? О каких ценностях? Что такое ценность? Ну, например, мне говорят, вот вам хотите вы, вот вам даем. Ну, что даем? Ну, какую придумайте ценность? Ну, прекрасную квартиру, например, так? Я говорю, ой, спасибо. Совсем? Совсем. Можете устраиваться как угодно? Как угодно. Все, я потрачу все свои силы и средства на это. Пожалуйста, можете. И вдруг, в один прекрасный момент, после такого твердого обещания, мне говорят, все, это уже не ваше, вы можете удаляться. Я говорю, как? Как? Вы мне такую ценность подарили, а теперь говорите, нет. Да, ваше время истекло. Говорите, как в Золушке. Ваше время истекло. Так простите, это же ценность или не ценность? Я понимаю так, что меня просто дразнили, оказывается. Оказывается, обманывали даже, если хотите. Но я ж не знаю, какие были замыслы у того человека, который действительно вдруг мне преподнес такой шикарный подарок. Побыли, побыли. Отдали все силы. Все, как, все средства, все силы, все время. Ну, все, что у меня было. И вдруг теперь что? Все. Интересная ценность. Можно ли назвать это ценностью, интересно, или нет? Или это насмешка? Да, вот вопрос-то. Вопрос очень серьезный. Что же мы можем назвать ценностью? А есть ли такие ценности, которые никто не отнимет? Есть они или нет? Пока я, как личность, существую, есть ли такие ценности, что мне могут дать, и все, и навсегда, и никто, и никогда уже не отнимет? Вопрос чрезвычайной важности. Мы все время стоим перед этим выбором. Есть ли ценности в нашей жизни? И если есть, то каковы они? И что мы можем назвать ценностью действительной? Я думаю, что когда мне дадут в руках подержать какой-нибудь там бриллиант, а потом скажут, давайте сюда, то я, конечно, даже обижусь. Вы подарили, а теперь отнимаете. Так, это всем понятно. Еще раз повторяю. Есть ценности, и ценностью мы можем назвать только то, что становится для меня неотъемлемым, моим, навсегда и без конца, и ничто не может это отнять. Ни время, ни даже смерть. Вот это интересно. Есть ли такие ценности, которые даже ничто не может отнять? Вы знаете, мы все время стоим перед вот этой дилеммой или перед выбором в отношении ценностей. Посмотрите, как и о чем сейчас в основном, ну, на 90 или 99, не знаю, на сколько процентов, это уж надо считать, не знаю как. Но посмотрите, о чем только идет речь? О материальных ценностях, о культурных ценностях, о социальных ценностях, о правах человека, о свободе человека. Я получил все права. Говорит, ой, бедный, только права получил, а у него инфаркт, и уже со святыми упокой. Ах, как-то, Господи, что такое? Только об этом речь идет. Вот постоянно идет борьба между, как образно выразился очень хорошо, мудрец древности, двухтысячелетней древности, который сказал... Плоть воинствует против духа, дух воинствует против плоти. Под плотью как раз он подразумевал, вся вот эта наша материальная сторона жизни, которая продлевается только некий миг, миг и больше ничего. Любой человек, спросите, 10 лет прожил, давно ты живешь? Мне всегда будет очень интересно спрашивать ребенка, которому годика 3-4, расскажи, а когда ты был маленький, какой? И он начинает рассказывать. Ну, это просто изумительно. Трехлетний, когда он был ребенком, он был таким-то. Умилительная картинка. Скажу, в любом возрасте человек, ах, как пролетело. Все пролетело, как миг. Ну, не просто пролетело же. Великий древнегреческий философ Платон, кстати, ученик Сократа, не кого-нибудь, а уж когда сказали Сократ, то все, кажется, предел мудрости, говорил, время – это движущийся образ вечности. Только вечность имеет постоянство. Время, только это, вечность и только течет, и здесь оно исчезает. Но можно ли назвать ценностью то, что отнимается? Опять тот же вопрос. По существу, если хотите, то дискуссия-то, которая идет в течение всей истории человечества. Сколько было угодно философских концепций, которые защищали ту или другую позицию. Какую позицию? Какая та и другая. Одна из них сводила весь смысл жизни, видела всю ценность человеческой жизни. В чем? Вот в этом. Вот что? Вот сейчас. И что, конечно, отнимется. И все, конечно, отнимется. И отнимается. Прям часто безжалостно отнимается. И чем больше человек имеет, тем с большими страданиями он расстается. Мне рассказывали случаи, не буду говорить о довольно известных даже людях, которые тяжело, и уже в возрасте изрядном, да, заболевая, что они говорили врачам, которые не могли их излечить. И они видели уже все, полнота жизни, все блага земли к вашим услугам. И вдруг. И другое мировоззрение, о котором нам приходится говорить, о котором вот хорошо упомянули, да, мы же говорим рождественские чтения, то есть о чем речь идет. Ведь явно не о том, о чем приходится получать открытки поздравительные с Запада уже в течение последних, я не знаю, 10 или больше лет, где ни одного упоминания даже о Христе нет или о Боге. Иногда и у нас тоже такие уже поддаются, тоже поздравляют с Рождеством. Я с вами говорю, с каким? Вы что? Я же не сегодня родился. С чем ты его поздравляете-то? Другая точка зрения, другое мировоззрение, другое понимание. Все оно с чем связано-то, оказывается? С Рождеством никого не будет, когда мы говорим рождественские чтения, а Христа, который открыл по истине новую эру жизни. Причем эру какую жизни? Не просто там, о чем мы говорили, там материализм или религиозность. Нет, в самой религии он совершил революцию. Еще раз повторяю, в самой религии совершил революцию, настоящую. Потому что все то, что мы встречаем в дохристианскую эпоху, это в основном на 99% это в основном какой был? Это культ материальных благ. Даже такая богооткровенная, кажется, религия, то есть не кажется, на самом деле, ветхозаветная, дана через Моисея, и там даже, что мы видим, основное внимание на что? Даже заповедь какая даже? «Чти отца и матерь, да благо тебе будет, и да будешь благолепен где? На земле! На земле тебе будет хорошо!» Когда Христос в одной из встреч вдруг сказал, нельзя служить Богу и Мамоне, знаете, что произошло? Причем он говорил кому? Верующим людям, иудеям, ветхозаветная религия. Когда он это сказал, над ним насмеялись даже. Богу – это культ, это форма. Храмы, служения, всякие церемонии, жертвы, соблюдение там субботы, постов, да чего бы ни было. Это все культ, то есть внешность, костюмчик. Это все, если хотите, все то, что связано с нашей вот этой плотской или телесной стороной жизни, которая имеет только определенный период существования и имеет определенный большой смысл. А религии-то, оказывается, это совсем другое. И Христос вдруг сказал такую вещь, убийственную буквально для них. Нельзя служить Богу и мамоне. Как это нельзя? Все религиозное сознание дохристианское, оно именно концентрировалось, в конце концов, в этом. Только историки великолепно знают, те, которые изучали дохристианскую историю, пожалуйста, того же Рима, Греции, Египта, Индии, видят, что чем наполнено сознание. Сами боги-то были, что олицетворяли собой. Те или иные, как называется на церковном языке, страсти. Слово «страсти». То есть те желания, те, если хотите, идеи, которые в корне своем несут страдания человеку. Слово «страсть» – это страдание. Помните все фильм Гибсона «Страсти Христовы», «Страдания Христовы». И здесь вдруг посмотрите, что, о чем речь-то идет, оказывается, в христианстве. Оказывается, то, чем, оказывается, живет обычный человек, то есть нехристианский человек, человек этих убеждений нехристианских, они все направлены на только на эту жизнь. Даже, кажется, самые возвышенные – философия, культура, искусство – все вот здесь. И даже в церковь я хожу, вы знаете, на всеношную. Я просто так не хожу. Я хожу только на всеношную Рахманинова. А что вы думаете, богослужение, что мне интересно? Мне музыка интересна, Рахманинов, ну еще бы. А если уж литургию, то Чайковского, конечно. Да. Я шучу. Но, понимаете, даже, оказывается, саму религию, сам культ можно во что превратить? Опять в то же самое. Кажется, я религиозный человек. Кажется, на самом деле, что меня интересует. Вот это вот сторона жизни. Тогда это беда. Христос совершил революцию, как я сказал, в области чего? Религиозного уже сознания. А ничего-нибудь. Я не говорю там о каком-то материализме. Саму направленность человеческой мысли, человеческого ума, человеческих исканий он обращает к другому и говорит, вот где истина. Это же ложь, когда мы обращаем внимание на то, что, знаете, как мыльный пузырь, точно мыльный пузырь, великолепные картинки, хоп! Где ж твой разум, человек? Ты что, не понимаешь, что жизнь действительно подобна мыльному пузырю? Так у тебя разум есть или нет? Почему ты отдаешь все силы на это? Разве не надо подумать о другом? Всю историю человечества было религиозным. Все чувствовали, все знали, многие понимали, ощущали, переживали эту жизнь. Бесконечное количество фактов религиозного характера, которые убеждали каждого человека, и народы, и все человечество в существовании иной реальности, высшей реальности, бесконечной, вечной, к чему и предназначен, как говорит христианство, человек. Он предназначен к тому, чтобы иметь вечные ценности, которые уже никто и никогда не отнимет. Вот действительно, это да, это интересно. Что ж такое нравственные ценности? Если возьмете даже философию древнюю, то вам там скажут, что это мужество, мудрость, рассудительность, храбрость, основные добродетели. Это основные добродетели. Но мы сейчас скажем, тоже это добродетели. Какие? Ведь все эти добродетели, они вместе с человеком рассыпаются в прах. Христианство говорит о других нравственных добродетелях, которые никогда не могут исчезнуть из достояния того, что мы называем личностью человека. Оно утверждает прежде всего, что личность неуничтожима, что это земное существование только некая форма, предшествующая, необходимая, кстати, крайне необходимая для человека форма, так же, как необходима подготовка к экзаменам в ВУЗ. Так и здесь то же самое. Какие же нравственные ценности предполагает христианство? О чем оно говорит? Очень интересные. Конечно, первое, о чем мне и хочется сказать, естественно, Христос совершенно изменил понятие о Боге. Совсем другое. Кто такой Бог, если в высшем взять проявление истории во всех религиях, даже ветхозаветной, богооткровенной религии? Кто такой Бог? Кто? Вседержитель, Творец, сама высшая справедливость, судья, который мстит злодеям и негодяям, который награждает добрых, порядочных людей. И вдруг здесь Христос говорит совершенно другое. Совершенно другое. Он обращает внимание на такую ценность, о которой так, вы знаете, призрачно, где-то так, кажется, ощущалось, может быть, иногда, что-то подразумевалось, но прямо такого никогда никто не говорил, что Бог есть, любовь. А если бы Он был справедливостью, говорит Христос, то мы бы и одной минуты не смогли бы просуществовать, а были бы тут же казнены, только посмотрев на то, что творится в нашей душе, и что мы никому не покажем, конечно, не расскажем. Чем? Что было бы? Мне приходится вот часто так, на лекциях говорить даже, что я помню, как у нас был диалог с мусульманами в Иране, и ну, они, естественно, говорили, что Аллах – это справедливый, Он милостивый, но справедливый. И что это высшее, что может быть в человеческом, так сказать, сознании, обществе или в человеческих оценках. А мы говорим, нет. Если бы это была справедливость, то избави Бог от справедливого. Нам не сдобровать тогда. Никому причем не сдобровать. Потому что, если уж обратиться к христианской истории, например, то даже величайшие святые, что только говорили о себе, это вообще, я вам скажу, поразительная вещь. Кстати, чрезвычайно важный психологический факт. Повторяю еще раз. Величайшие святые, бесспорные. Например, был такой Сисой Великий. Великий. Когда он умирал, то, как описывают, это, кстати, довольно редкое явление, но описывают действительно, что его лицо вдруг сделалось каким-то блистающим буквально, как солнце, как пишут, блистающим. На него даже смотреть было очень трудно. И он что-то говорил. Его спрашивают, Сисой, о чем ты говоришь? Тут он говорит, я прошу явившихся ангелов дать мне еще время на покаяние. Я говорю, Сисой, ты что? Какое тебе покаяние? Ответ, предсмертный ответ. Братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему. Все сжались, да и действительно, этот, святость которого была по всему, повсюду всем известна, потрясающий святой, и вдруг что говорит? А другой, на которого указывали как на одного из величайших авторитетов, учителей, христианцев, Пимен такой был великий, которого тоже спрашивали кое-чем. И он говорит: поверьте, братья, куда будет ввержен сам сатана, там я буду. Причем это, знаете, учтите, это не то, что мы иногда болтаем, да. Пришел на исповедь, грешен батюшка, то есть ты, батюшка, не я грешен. Вот, да, вот так. Грешен батюшка. Это мы все о себе скажем. Я и такой, сякой, и не маз. Но попробуйте только мне сказать, что я такой. Я очень обижусь. Да. Потому что на самом-то деле я знаю, что я хороший. Вот. А то, что говорю, ну, положено, конечно. Ну, кое-что знаю, это, конечно, кое-что знаю. Ну, это все не важно. Главное во мне – я хороший. Это уже я точно знаю. И поэтому я очень обижусь, если кто-то мне скажет, что это не так. Так вот, Пимен Великий вдруг такие вещи говорит. Это что это такое? Великий причем. Вы знаете, их не так много, например, в христианской церкви, которые получили наименование великих. Ну, это естественно, как и в любой истории. Великих не так много. У нас что там, Петр Великий, да Екатерина Великая, да, или кто еще, не знаю. И вы что думаете, это только они? Еще один постоянно упоминаемый пример. Те, кто читает утренние молитвы, знают, одна молитва принадлежит Макарию Великому, я специально беру великих, которого называли земным богом. Почему называли, кстати? Тоже очень интересно. Он отличался тем, что относился с удивительной любовью и благожелательством к отъявленным негодяям. Его называли земной бог. Как бог есть любовь, и он это поразительно. В Евангелии помните, что написано? Что солнце, не разбираясь, светит на всех. И Бог дождит, идет дождь, посылает дождь на праведных и неправедных. Так и все люди, оказывается, и, как кажется, прекрасные, и, как кажется, злодеи. Но на всех их светит это солнце. С одинаковой силой, с одинаковой, подчеркиваю, силой. Не надо думать, что меня Бог, я хороший, любит больше, а вот его, такого-сякого, да, не любит. Нет, солнце одинаково смотрит, только не одинаково мы его принимаем. У кого-то окно души замазано черным дегтем, и, кажется, и капля света не пройдет через него. У другого чистое окно. Кто-то вычищает, старается для того, чтобы свет солнца прошел в его душу. Так вот, интересный психологический факт, что, кажется, люди, достигавшие, знаю уж каких уровней, нам трудно судить об этом, но высочайших, по крайней мере, вдруг так себя чувствовали. Кстати, для психологии было бы очень интересно бы рассмотреть, проанализировать это явление. Причем, поскольку это явление является не каким-то случайным и высказанным не каким-то отдельным человеком, а это явление не что иное, как оказывается, закономерный плод и один из самых великих даров, если хотите, для человека, в конце концов. Конечно, кажется, это страшно увидеть себя. Таких в отчаянии можно впасть. Нет. Ух, интересно здесь. Нет. Не отчаяние здесь происходит, а что же? Как же это получается? Это очень интересный момент. Оказывается, человек, который внимательно начнет на себя смотреть, что у него творится в голове, в душе, в мыслях, в чувствах, в желаниях, человек, который твердо решит все-таки соответствовать нормам какой жизни, святой, хорошей, правильной жизни, скоро увидит, никак не может. Ну как я могу эту соседку-ведьму любить? Вы что? И относиться к ней хорошо? Да это ж невозможно. Что вы? А этого негодяя, мошенника? Вдруг относиться к нему с любовью. С любовью не влюбленностью, а то есть благожелательно, положительно, положительно относиться. То есть не желать ему зла, поступать по отношению к нему справедливо, честно. Вот что это значит. Ни о какой влюбленности речь не идет здесь. Как это возможно? Оказывается, мы здесь вступаем в область интересного духовного закона. Человек по мере того, как он внимательно начинает относиться к своей жизни и стараться, жить по нормам действительно, ну, скажем, христианской жизни, он скоро убедится, что оказывается, ну, еще внешне, еще, может быть, я что-то иногда и сделаю на языке, но опять еще с лукавством, с лицемерием. А чтобы внутри я был уже благожелательный ко всем и реагировал, чтобы я при этом на все реагировал. О, об этом речь не идет. Кто же я? Интересно. Это интересно. Так, хорошо, я ставлю целью и проваливаюсь немедленно. Скажу, не осуждай, что ты осуждаешь? Я не могу не осуждать. Да невозможно. Просто. Таким образом, человек познает себя. Оказывается, это величайшая ценность – это действительно увидеть себя, кто я есть на самом деле. Еще древние говорили, еще Сократ, глядя на фронтон Дельфийского храма, говорил, читал там: «Гнофи, Сеавтон, познай самого себя». Это у многих слышим. Христианство в этом показало, что это такое. Человек, который увидит, насколько он не способен стать тем, кем нужен, кем нужно, он совсем иначе начнет относиться к другим людям. Как пьяница, разве пьяницу осуждает? Вы что, друзья? Разве больные в больнице ругают друг друга за болезни? Ха, у него селезенка болит. У меня-то всего-навсего, простите, печенка. Да? Разве об этом кто когда? Ничего подобного. Интересно. Как только я начинаю видеть себя, меняется мое отношение к окружающему миру, ко всем людям. Христианство указало удивительный, я бы сказал, удивительный путь. Вот он, путь к тому, к тем нравственным ценностям, о которых так много шумит, говорит, пишет мир. Как это мне нравственно, то есть действительно свято, правильно, чисто, не лицемерно, не лукаво, как достичь, чтобы относиться к другим? Потому что, когда у меня будут и чувства правильные, то и поступки будут верные. Мы же это знаем, что мысли наши являются источником и нашего воодушевления, и нашего, если хотите, приобретения, нашего развития доброго, но они могут услужить как раз прямо в противоположном направлении, могут и губить человека, искажать его душу и превращать неизвестно в кого. Ну вот вы подскажете, наверное, пример. Не помню, кто же это такое написал. Помните случай, такой интересный очень, психологически очень интересный случай. Два соседа. И вот одному вдруг потребовался молоток. Говорит, у меня нет, надо же это, у него есть. Сейчас к нему схожу. А он вчера что-то со мной так поздоровался, да и вообще почти не поздоровался. А позавчера так на меня посмотрел косо. А вообще-то он что-то вот это делал, это. Да вообще он негодяй. И, наконец, все, бежит к этому соседу и говорит: провались ты с этим молотком. Тот в полном недоумении: «Боже мой, да что ж это такое? При чем тут молоток и при чем тут я?» Мысли. Ой, как мыслю. Мысль действительно можно себя, можно воскресить человека. И себя даже воскресить. А можно убить мыслью, словом. Слово – это выраженная мысль. Только и всего. Так вот, на пути вот такого правильного отношения к себе, к своей душе, к своей, если хотите, вот этой нравственной стороне жизни, на пути чего? Попытки осуществить в самом себе вот эту вот ценность какую? Вот эти ценности. Не осуждай, не завидуй, не ненавидь никого, не мсти, не приноси, не делай никому зла. Вот видишь, какие вещи. А о каких еще ценностях речь идет? Это же правда же ценности? Конечно, нравственные ценности какие? Так, я хочу никому не мстить, ни на кого не злиться, не осуждать, не завидовать. А как не позавидовать? У меня какие-то «Жигули», а у него «Мерси». Хм, ничего себе! Откуда это у него? Нет, не только он дрянь, но еще и мошенник. Я не знаю, кто. Ох, и поехала. Вот, оказывается, путь. Христос указал, какой путь приобретения нравственных ценностей, не абстракции, а реальности, только увидев себя, но увидев когда? Когда я начинаю, решил стать человеком. Потому что, конечно, тот человек, который, конечно же, не зеленеет от зависти, правда же? Разве это человек, который ненавидит, который завидует, который хвастается, который в гордыне пребывает, сверху вниз на всех смотрит. Что это такое? Ясно, что это свойства античеловеческие. Так вот, тот человек, который решит и начнет пытаться, оказывается, приходит вот к интереснейшему, правда, на первый взгляд, печальнейшему выводу. Не могу. Не могу не завидовать. Не могу, и все. Не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу. Да чего ж я хорош? Да? Еще раз повторяю. Через этот опыт личного самопознания, личный опыт самопознания, видение того, что, оказывается, вот оно, какой-то труд великий, я уже, когда увижу другого, что тот зеленеет от зависти, я молчу. Я в своей душе уже молчу. Не-не, не буду осуждать. Я свой Бог, я такой же. А у меня что? У одного болит только правый бок, а у меня левый бок. Разницы никакой нет. Видите, вот здесь приобретаются... Ух, какие нравственные ценности! И первая из них какая же? Познание себя, через которое я уже действительно могу правильно относиться к другим людям. Не подумайте, что здесь о том, что, значит, какое-то всепрощенство. Ничего подобного. Я, например, будучи директором какой-нибудь там, и мне нужно нанять сторожа на винный там склад какой-нибудь, мне сказали: это нельзя его, он пьяница, все. Я не буду его осуждать, допустим. Так? Но завскладом его не поставлю. Это совсем разные вещи же, совсем. Одно дело осуждать, другое дело правильно поступать, разумно поступать в жизни. Это совсем разные вещи. Одно дело осуждать, другое дело рассуждать. Рассуждать совершенно необходимо. Кстати, Христос даже обличал этих законников, фарисеев, и говорил: вы оставили суд, рассуждение и милость. То есть рассуждайте, но как? С милосердием, то есть с любовью к человеку, а не с осуждением человека. Так вот, на пути этом то есть на пути, если хотите, познания себя и борьбы с самим собой, я действительно начинаю понимать, как нужно относиться к другим людям. И вот тут-то могут проявиться те нравственные ценности, которые заложены в природе каждого человека. Какие? Сочувствие, сострадание, сорадование. Кстати, сорадоваться гораздо труднее, чем сочувствовать. Почему? Когда у человека слишком хорошо, надо же это. Да, очень трудно. А вот посочувствовать? Ну ладно, ой, у тебя плохо, ну хорошо, да. И сам рот до ушей, что у тебя плохо, но я очень сочувствую тебе, что у тебя плохо. Да. Вот здесь-то, здесь только действительно проявляться в человеке начинают именно верные эти нравственные ценности, то есть нормальные нравственные ценности, а не какие-нибудь, не написанные на бумаге, не декларируемые где-то, а действительно по существу человек начинает именно действительно относиться с сочувствием, и действительно сорадованием даже действительно будет, и с милосердием, и воздержанием, не ответит действительно злом на зло человека. Почему не ответит? Да потому что знаю, у меня зло много, у него, ой, Господи, да, ну, сорвалось у человека, да и все, сказал в адрес меня, ну, у кого не бывает чего, ничего особенного, еще улыбнуться ему. Особенно женщины должны обязательно улыбаться тем, кто их обижает. Потому что это самое сильное орудие победы. Нравственные это ценности, о них мы можем, конечно, говорить, можем их называть, а как их приобрести, вот христианство указало верный путь. Кстати, высшее, что в древнем мире в отношении этого приобретения, это, пожалуй, может быть, сказали, было такое философское направление – стоицизм. О чем они говорили? Они говорили об идеале мудреца, мудрого, то есть человека достойного. И кто же этот достойный человек? Тот, кто достигал состояния апатии. То есть, ну, учтите, это не наша апатия, да. А пафос, то есть бесстрастие, если в переводе на русский язык. Но какого? Какого же бесстрастия, к какому они стремились? О, о нем хорошо сказал Пушкин. Пушкин сказал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Идеал стоиков. Это, если хотите, можно изобразить в виде прекрасной мраморной статуи, которая не чувствует ни оскорблений, ни похвал, не обижается и не раздражается, великолепна в своем величии, но абсолютно не реагирует ни на какие эти человеческие мелкие эмоции. Это был, если хотите, высший идеал. Кстати, вы знаете, в XIX веке же среди аристократического общества одно время, даже в 18-м, 19-м, так одно время промелькнул идеал комильфо, может быть, вы помните, когда человек не должен был ни в коем случае не показать, что у него на душе, ни раздражения, ни гнева, ни особого благожелательства. Это действительно как мраморная своего рода статуя. Но что это такое? Разве об этом говорит христианство? Совсем нет. Не об этом бесчувствии, или, по крайней мере, не об этом умении себя вести так, что никакие мои эмоции не выливались, особенно отрицательные. Христианство говорит о другом совсем бесстрастии. И это, если хотите, великая ценность. Какое? Какая? Не просто не реагировать на какие-то отрицательные вещи, не просто быть камнем бесчувственным. Нет, христианство призывает к другому. Истинное бесстрастие – это то, сердцевиной которого является любовь к человеку, любовь, а не бесчувствие. Не каменно-сердечие, а полнота благожелательства, насколько это возможно. Кстати, что это возможно, об этом говорит история церкви великолепно, на целом ряде примеров. Вот я вам процитирую хотя бы высказывание одного из таких людей. Он жил в VII веке в Сирии. Это Исаак Сирийский. Его, кстати, очень интересная книга. Вы знаете, просто потрясающий ум. Вот меня больше всего поражает его просто ум, глубина. Этот человек пишет просто поразительно. Так он что говорил? Что, оказывается, человек, который приобрел, как он называет, это сердце милующее, он, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Ведь любовь же – это чувство, а не просто ум. И оказывается, человек может достичь такого, приобрести именно это чувство, но не искусственным вызыванием себе какого-то, знаете, сострадания, там, любви и так далее. Нет, категорически запрещается. А оказывается, путь совсем другой по мере искоренения своего эгоизма. Эгоизм – вот клубок, в котором все страсти. По мере именно побеждения страстей в человеке возникает то, что они называют, эти великие святые, божественной любовью. Не просто даже любовью, а божественной любовью, то есть богоподобной любовью. Так вот, мы говорим о нравственных ценностях. Ведь очень важно знать, что это такое и как они приобретаются. Какие они? Ну, еще мы можем назвать. Правда, некоторые, из которых называют христианство, они просто, кажется, сразу отталкивают для человека совершенно незнакомого. Ну, представьте, смирение. Что это за ценность? Так уж изуродовали это понятие, что просто иногда действительно негодование охватывает. Смирение – это значит, что это какая-то пассивность, да, забитость, отсутствие всякой активности, какое-то раболепство. Ужас какой! Карикатуру. Нарисовали карикатуру? Вон, посмотрите на Руси. Кто мог совершить только настоящие действительно подвиги? Кто мог обличить впрямую в глаза Ивана Грозного? Да никто. А Филипп, митрополит святой, прямо сказал, правда, что было потом, мы знаем, прямо сказал, кто мог и тому же Ивану Грозному, там, когда он прибыл в Псков, сказать ему, чтобы он не смел трогать псковитян, когда он перед этим только что разрушил Новгород. Кто мог? Смиреннейший Никола Солос, который прямо в глаза ему сказал, вон отсюда, прохожий человек, иначе сдохнешь, как твоя лошадь. И действительно, лошадь в это время его издохла. Что вы? Смирение – это колоссальная сила. А что легче? Посмотрите, троньте вы животное, собаку, троньте, она вас укусит. Что сильнее, когда вдруг оскорбят, ответить, кто сильнее, который на оскорбление ответит оскорблением или тот, который сдержит себя? О, здесь сила нужна, чтобы сдержать себя. Сила нужна, чтобы не отомстить. Какая сила духа? Вот о чем говорит христианство. Это смирение приобретается каким образом? Каким образом? Через познание себя. То есть познание того, что я могу, а на самом деле, что я, оказывается, не могу. Я могу делать, горы сдвинуть, могу. Плотины построить, Волгу все перекрыть. Пожалуйста, могу. Не могу удержаться даже, не могу справиться с какой-нибудь самой грязной мыслью. Не могу. Да чего ж сильный человек? Ни с чем это не могу. Вот это познание себя, оно при объективном взгляде на себя дает возможность человеку правильного понимания и себя, и других людей. Это чрезвычайно важно. Христианство говорит о кротости опять. Что это такое? Я говорю о ценностях. Что это такое? Это вот как раз не ответить на эти вещи. Кроткий, то есть тот человек, который может, если хотите, не отвечать злом на зло. То есть это не гневливый человек, вот так. Ну, мы знаем, что такое разозлиться. Который вот может не разозлиться. Может не разозлиться. Вот. Ну, разве это плохое качество? Подумайте, в семье особенно. Из-за чего больше всего скандалов? Из-за того, что сказала не так, сделали не так, поставили не так и так далее. То есть нет сочувствия к тому, что все это может быть, что это надо по-мирному решать. Христос говорит, блаженны миротворцы, вот она ценность, по-мирному. Но это по-мирному, когда это возможно? Когда только я действительно пойму, что сам я не могу, но и другой тоже не может. Давай вместе трудиться. Семья, кстати, это что такое? Это вот место, где действительно можно вместе трудиться о приобретении нравственных ценностей. Под руководством чего? Вот того учения христианской веры, которое многим открыто. К сожалению, вы знаете, мы что угодно знаем, а своей веры, которой жил наш народ уже тысячу лет, мы не знаем. Или знаем только одну, ту внешнюю сторону, о которой говорил этот культ, торжественное богослужение, всякие, знаете ли, эти обряды. Это мы знаем. Внешние только правила. А посмотрите, как Христос, кого больше всего обличал? Ни слова не сказал обличительного даже женщине, которую поймали там все, а сказал, иди и не греши, и я тебя не осуждаю. В каком мытаре этого обманщика, который собирал налогов больше, чем это требуется, поставил в пример кому? Фарисею. Знаете, кто такой фарисей, кстати? Это ветхозаветное типа монашество. В каком смысле монашество? Они давали также обеты, все исполнять, весь закон Божий исполнять скрупулезно. И вот он стоит и хвастается. Что же он исполнен? Он жертву приносит, он субботу исполняет, он вносит в церковь то, что надо. И Христос осудил его. За что гордец несчастный? Вся эта гордость, все тебе под корень губит, все твои ценности, которых ты перечисляешь. Религия – это не внешняя сторона, которая является только футляром. А христианство говорит о внутренних вот этих ценностях, нравственных ценностях. Каких? И перечисляется, помните, эти Нагорные проповеди? «Блаженны нищие духом». Что значит «нищие»? Что значит нищие, которые я вижу, что я ничего не могу? Не могу ни того, ни другого, ни третьего. Не могу ни гордиться, ни тщеславиться, ни завидовать. Вот блажен человек, который это увидит. Только через видение своих болезней я могу излечить их. Пока я не вижу своих болезней, я лечиться не буду. Мне говорят, идите, сам иди. Чего я пойду? Сам болен. Мне нечего. Я и так здоров. Ух, как это важно увидеть. Вот Христос, смотрите, блаженны нищие духом. Блаженны, говорит, даже плачущие о тех грехах, которые совершаем. Кто это плачет о грехах? Господи, да ну что вы. Блаженны милостивые. Ой, как это важно. И речь идет не просто о внешних делах. И это необходимо. Но еще что необходимо? Милостивый кто? Не осудить другого за его грехи. Прояви милость, человек, прояви, не осуди, не рассказывай другим. Слыхали, что сделала? О! Не осуди. Блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем. Вы слышите, о чем речь там все идет? Сердцем. Один из подвижников достаточно древний, 19 век, даже Никон, черногорец такой был, и Черногория, почему и черногорец-то? Его книга была очень популярна на Руси. Да, он писал, что лучше подаяние, ну, скажу по-русски уж, ладно, нищим и нуждающимся, нежели украшать церкви. Даже так, потому что мы все смотрим на внешнее. Сделал, да, позолотил крышу. Ох, теперь, Господи, давай-ка мне Царство Небесное, не меньше. Все на внешнее смотрим, да. А о чем Христос говорит? Блаженны чистые сердцем. Ох, какая ценность! То есть что-то чистое. Не лукавь, не притворяйся, не обманывай, не льсти. Вот оно, чистота, вот это ценность. Да мы же все знаем, как неприятно, когда видим, человек льстит, начинает, завидует и прочее, хвастается. Вот они, ценности-то нравственные. Если бы только мы бы смогли заняться этим делом. Если бы смогли, тогда все бы изменилось. Изменилась бы семейная жизнь. Изменились отношения в коллективах. Все бы изменилось, если бы боролись с самими собой. Как один поэт хорошо написал, да, бой с самим собой – есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Ох, как точно сказано! Вот чем надо заниматься. А так мы можем бесконечно говорить о нравственных ценностях и трубить, и, знаете, и с пафосом говорить о том, о другом, о третьем. А нам кто-то прошепчет там, а воз и нынется там. Или еще хуже скажут, а король-то голый, как, помните, мальчишка. Будущее человечества зависит целиком и полностью вот от этого нравственного состояния человека и человечества. Вот от чего. А совсем не от того, что вот мы думаем, это внешние пертурбурации всякие, революции, перестройки, и чего только не делаем, чего только не делаем. Одним только не занимаемся самым главным – переделыванием себя самих. Самая великая ценность, неуничтожимая, бессмертная – личность. Моя личность. Вот, я. И вдруг я нисколько не обращаю внимания на эти ценности. Нисколько. Чем угодно занимаюсь, но только не собой. Это что такое? Это что ж такое? А тем более, если я верю, что передо мной вечность, этот миг пролетит, и никуда не денемся. Никуда. Ни один человек. Все это отнимется. Кстати, и все таланты, которые мы здесь имеем, и которыми, как кажется, мы служим человечеству. А нравственные эти ценности, которые христианцы называют часто духовными ценностями, они пойдут только с человеком. И что значит «пойдут»? Они дадут мне или радость, или, напротив, печаль и страдания. Вот, оказывается, это вот где главное, главное, на что необходимо обратить внимание. Вот будущее человечества, какое оно? Все мы мечтаем, полны мечтаний, какое оно будет. Все надеемся. Вспомните Средневековье, вспомните эпоху гуманизма, вспомните, что гуманисты только, Господи Боже мой, говорили, о чем мечтали. Ну, еще 100 лет, ну, 200. И что будет? «Homo homini Deus est» – «И человек человеку Богом будет». Это, знаете, как дом сумасшедших. Не понимает, что тех пор, пока во мне все страсти эти живут, да никогда для меня другой человек Богом не станет, потому что я сам Бог, и все мне должны служить. Человек человеку Бог придумали. Прошло 100 лет, прошло 200 лет, наступил 20 век, такой век. По количеству крови пролитой еще в истории человечества не было. Еще не было, а мы продолжаем мечтать и ждать будущего. Себя ни на одну йоту даже не изменяя. А как великолепно сказал один из наших мыслителей, замечательных мыслителей XIX века, Иван Васильевич Киреевский, он сказал, что это стоит запомнить же, это великая просто мысль. Каждая нравственная победа в тайне души отдельного человека является великим торжеством для всех. Как интересно-то! Что значит торжеством? Речь идет не просто о барабанах, а что благом является для всего человечества. Каждая нравственная победа в тайне души одного человека. В это надо поверить, это надо понять. И не надо проявлять, знаете, как мы настолько подчас смиренны, что не вот, да что мои, да что я, поэтому мне можно делать все, что угодно. Потому что это не имеет никакого значения. Хорошо я живу или плохо? Что я? Ох, смирение просто позавидуешь. Да, нет. Оказывается, каждое наше грязное дело, каждое преступное, каждое нечестное дело – это удар по всему человечеству. Не может быть будущности у того человечества, которое будет все погружено в страсти, то, что сейчас мы видим, происходит. Посмотрите, что с Западом творится. Там уже потеряли Христа. Гонение настоящее на христианство, на Западе, цивилизованный Запад, я сказал, уже нигде в открытке даже нет рождественской Христа. Конституцию написали, нигде слова о Христе даже нет. Борьба прямо против, ну еще бы. Христос сказал такую ересь, что хуже не может быть. Нельзя служить Богу и мамоне. Как это мамоне нельзя служить? Да в этом вся суть нашей жизни. Идет разложение буквально духовное. А если это будет, если не будет никакого покаяния, в тайне души отдельного человека нельзя надеяться на будущее. Скажу так, еще в России у нас, еще Россия – это, по-видимому, последний оплот, еще где мы можем говорить об этих духовных ценностях, а не о свободе, равенстве, братстве, правах человека. Вы слышите, о чем только говорит это все время? Чем живут люди? Деньги и развлечения, как будто вечные на земле. Еще у нас можно говорить о христианских ценностях. Еще пока. Еще мы живы. И надо этим воспользоваться. Воспользоваться этим, чтобы было будущее и для нашей страны, и для нашего государства. А тем самым, возможно, и для всего мира. Ну, спасибо вам, извините, я все-таки остановился. Если все-таки, по-моему, я сказал так хорошо, что лучше быть уж не может. Ну, вы обождите, не хлопайте. Это значит, что никаких вопросов не должно быть. Вот, если все ясно, что же еще тогда? Но все-таки уж если что-то случилось, то, пожалуйста, конечно, только по знакомству уж можно, не иначе. Да? О, хорошо. Так.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот как говорится о слове «вечность»? Это бесконечное количество времени или это что-то другое? Вы говорили об этом? Будьте добры.
Ну, что значит в оригинале Библии? В Библии употребляется это слово «эонос», так, употребляется это слово, но в отношении его трактовки здесь расходится. Одни считают, что вечность – это, в общем-то, бесконечное течение времени. Другие утверждают, что вечность – это совершенно иная категория, которая никак не связана с временем. Не связана. А что же тогда это такое? Не знаю. Но говорят, что это совсем другое, там, где нет времени. Вот. И каждый человек, который, конечно, переходит в тот мир, он переходит в мир вечности. Поэтому там он и переживает соответствующее состояние. Как переживает? Вечно. Почему? Мир вечности. С временем это не связано. Об этом пишут. Вот, например, Владимир Лосский об этом очень хорошо пишет. Это известный наш богослов, который в Париже писал, правда. Ну, вот. Он об этом пишет, что вечность – это новая категория. Она не означает ни застоя, то есть все остановилось, ни какого-то бесконечного движения времени. Вот так. Поэтому отсюда и вопрос часто разрешается, и вопрос в отношении вечной участи человека. Вечной. В каком смысле? Ну, об этом много интересных исследований, ну, сейчас уж не буду говорить. Я только ответил вам на этот ваш вопрос. Так. Великолепно. Все поняли, все. Это знаете, как один профессор говорил, и наконец говорит, даже я уже понял, что говорю, а вы еще не понимаете, да? Но теперь все, кажется, поняли, все вместе. Ну, спасибо вам еще раз. Да, всем
спасибо. Как вы боретесь с личными неправильными мыслями?
Как я борюсь? О! Я все время жду, когда же спросят, и я поделюсь своим личным духовным опытом. Я шучу, а говорю вам так. Избави Бог нам делиться своим личным опытом духовным. Надо нам делиться не этим, а опытом действительно людей, которые прошли путь из грязи в святость, то есть тех, кого церковь называет действительно святыми. Вот это да! Вот их опытом, почему у нас и называется священное предание, то есть передавание. Мы должны передавать истинный опыт, а не ложный. А до тех пор, пока я еще там же, в этой грязной луже, и я начну сейчас вам говорить, как это из этой лужи грязной можно выйти. Ну, вот так, я вам распишу всю картину. Вы почешете затылок, скажете, оно так звучит, и ничего, но... Почему я говорю, надо будет читать, если возможно, вот прекрасные книги, игумен Никон Воробьев, «Письма о духовной жизни». Это современный писатель, современный великолепный русский язык передал действительно духовный опыт отцов. Игнатий Брянчанинов, который в этом году мы отмечаем 150-летие со дня кончины. Это буквально светоч для нашей русской церкви, для каждого верующего человека. Вот через них святых отцов надо читать. Они действительно могут дать нам истинное понимание того, как надо делать, что нужно делать. Вот так. Но в церкви мы слышим постоянно «блажен», переведу на русский язык, кто берет младенца и разбивает о камень. Ничего? О чем идет речь? Речь, конечно, не о младенцах. А речь о чем? Как только зарождается дурная мысль, только появилась, тут же выбрасывать. Как только если зацепилась, коготок увяз, и птичка вся попалась. Поэтому святые отцы рекомендуют, каждая дурная мысль, которая приходит, должна быть сразу, в момент прихода, тут же ее нужно исключать из сознания. Если не исключим, все, поехало тогда. Вот так. И будет тогда беда. Вот таким образом.
Алексей, часть после смерти ничего не было. Жизнь была бессмысленна?
Ну, конечно. А тогда какой смысл тогда? Это как животные. В том-то и дело, почему и приходится говорить, что атеистическое мировоззрение – это мировоззрение ужаснейшего пессимизма. Нет Бога, нет души, нет вечности. Ты живешь один раз, бери от жизни все, что все? Что все? Посмотрите, больницы переполнены, что они взяли? Да мы даже те, которые не в больнице, что у нас? И потом, чем заканчивается это все? Какой ужас, какая бессмыслица, если нет Бога? Достоевский же так и писал. Только с верой, да, в вечность человек может совершить действительно, жизнь приобретает только действительно смысл и значение. Я для чего-то делаю, но не для того же, чтобы это... Я делаю, и костер, и все сгорело. Это для этого делать? Да? Чтобы все сгорело? Мое дело? Я для других делаю. А другие что, вечно жить будут? Кстати, вы знаете, очень интересная книга нашего академика, очень крупного, известного академика Никиты Николаевича Моисеева. «Быть или не быть, по-моему, России, что ли, что-то в этом роде называется. Так, у меня вот вечно я вот возьму и забуду что-нибудь. Сейчас. Да, быть или не быть человечеству, не России, человечеству. Видите, я сколько с собой взял? Я все читал, вы что думаете, я так говорил? Вот. Так. Он там пишет. Вообще, я вам зачитаю, что он пишет. Ужасные вещи. Это академик. Кстати, сам, как жалко, не успел. Мне о нем сказали уже буквально перед его кончиной. Он в 99-м году скончался. Познакомиться я хотел с ним, не успел. Он говорил о экологической ситуации и в нашей стране, и в мире, и предупреждал, что катастрофа экологическая может наступить с такой скоростью, что уже никакими техническими средствами мы уже остановить не сможем. И эта катастрофа произойдет скоро и не когда-нибудь в неопределенном будущем времени, а уже, вероятно, он пишет, а дальше я боюсь произносить даже, в середине 21 века. Если мы только посмотрели сейчас, что творится с нашим миром, что делает с океаном, в каком состоянии находится, что делается с нашей землей, что делается с нашей водой, что делается с нашим воздухом, что мы уже едим и пьем, одну химию сплошную, что творится только, то мы, наверное, тогда поняли. Вот сейчас последний интересный факт. В Германии вдруг провели исследование какое-то тщательное, и что обнаружилось? 75% насекомых уничтожены, уже их нет. Ученые аж подпрыгнули. Да без них смерть же наступит нам. В Германии, цивилизованная страна, где орднунг, порядок, превыше всего, божество, порядок, 75% уже уничтожено. Не по количеству, а еще и по видам. Нет, просто их нет в Германии. Но это провели только в Германии. А по всей Европе? займутся. Вы слышите, что? И вот академик этот Моисеев Никита Николаевич и пишет, что уже возможно эта катастрофа произойдет в середине 21 века. И он пишет, человечество как биологический вид смертно. Он вот какой фразой предваряет-то. Смертно и не когда-нибудь, а в середине 21 века. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Какая будущность? И откуда все это проистекает? Из человеческого, это непомерного просто человеческого аппетита. Недаром он же пишет, что если бы только во всех странах мира потребление энергии сравнялось бы с тем, что потребляют Соединенные Штаты Америки, приводит пример, то уже в течение первых 10 лет все ресурсы мировые были бы использованы. Но Америка, что думаете, откажется от потребления? А разве не каждая ли страна стремится к такому же потреблению? Все стремятся к этому, к лучшему будущему. Не правда ли? Ура! Пилим суп, на котором сидим. Вот какие вещи-то. Вот так. Ну, на таких вот пессимистических нотах я не желал окончить. Ну, все, вы виноваты. Я никогда не виноват, кстати. Всегда. Даже когда я опаздываю и прихожу к студентам, я строго спрашиваю, кто виноват? Они кричат, не вы, не вы. Я говорю, молодцы, правильно, не я. Вот так. Ну, хорошо.